Виктор Айзенков. Сегодня мы в гостях у художника, скульптора Михаила Шемякина. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Михаил, вы только что вернулись из Воронежа, где в рамках вашего проекта «Воображаемый музей Михаила Шемякина» прошла выставка «Замечательная рука в искусстве».
Она идет, когда она идет, да, открывали. Да. Да,
как вам впечатление?
Ну, вы знаете, выставка сделана моими сотрудниками, Ольгой Сазоновой, которая очень серьезный профессионал в области искусствоведения. Интерес громадный, большой. Ну, вы знаете, что я ведь ездил не открывать выставку и не смотреть ее, я ездил преподавать по контракту, поскольку я взял профессорскую должность в университете, который недавно открылся. Ректор это Бояков Эдуард. Я веду класс живописи, рисунка и графики. У меня 8 студентов, 2 доцента, которые замещают меня в Воронеже. Сейчас я приехал со студентами сюда. У меня недельное занятие с ними. Вот сегодня я занимался в музее этнографии. Показывал, как извлекать нужные формулы из безымянных мастеров русских деревень, потому что я провел свое время в музее этнографии 12 лет и учился как раз вот у русских мастеров, новгородских, псковских. Это великолепная школа, которая позволила мне и правильно понимать, что такое абстрактное искусство, что такое цвет, что такое сложный цвет. И вот сегодня я провел эту первую лекцию. Я полюбил Воронеж. Там интересные люди, интересные, очень образованные, интеллигентная среда, великолепные спонсоры, которые спонсируют все это, потому что это не государственные деньги, и очень интересные молодые бизнесмены. Вот один из них открыл уникальный магазин, суперпрофессиональный, такого магазина книжного по литературе, поэзии и искусству, философии я не встречал ни в Питере, ни в Москве. Это центр, это кафе, там одновременно проводятся дискуссии, различные музыкальные вечера, великолепная атмосфера. И ребята профессиональные, которые выписывают самые интересные книги из всех издательств, которых сегодня в России, слава богу, великое множество. Так что, если все будет идти путем, как говорят в Кремле, то я обязан 6 лет по контракту работать, а за эти 6 лет подготовить очень интересную группу художников, которые в состоянии работать на мировой арене. Потому что, я думаю, государство начинает понимать, а если не начинает, то все равно поймет, что только благодаря искусству на сегодняшний день возможно восстановление серьезных связей с миром Западной Европы и той же Америки. Я знаю, что, например, вот, может быть, начинающие выживать из ума такие талантливые люди, как Задорнов. Я читал недавно его интервью, который пишет, что давно пора, так сказать, нам дружбу с Европой, мы самодостаточны. Ну, очнись, человече, о каком разрыве с Европой ты говоришь? Я с кем должен порвать? И с кем должны порвать россияне? С Эмилем Золя, с Мопассаном, с Полем Сезаном, с Флобером, с великими философами, Монтенем, Жан-Жаком Руссо, современными, с Камю, допустим, так сказать, великим писателем, которым восторгаются писатели. С кем? С интересным народом, который на сегодняшний день делает любопытные спектакли, делает реставрации. О чем вы говорите? Что за бред, который на сегодняшний день нахлынул, как какая-то, знаете, эпидемия какой-то психической еболы, понимаете, вообще, в мозгу постсоветского человека? И которая развивается со страшной силой, так же, как вот эта ебола в Африке. Какой-то бред. Я открываю культуру или русская культура, я не знаю, вот это для меня это черносотенная газета какая-то. Глава этой газеты, главный редактор, потому что это какая-то старуха в маразме, это довольно молодая тетка, емпольская, пишет о том, на первой странице я читаю, как я должен себя вести. Она говорит о том, что интеллигенция российская никогда не должна стоять в оппозиции правительству. Ну, тогда, так сказать, вообще, давайте вычеркнем из нашей истории мерзавца Чернышевского, Добролюбова, Белинского, до того же Достоевского в свое время, когда его еще не посадили. Но он же был где-то в оппозиции. Пушкин был, в общем-то, в довольно серьезной оппозиции к правительству. Значит, мы должны что, встать вообще, и все, что правительство сделает, любую бяку, кланяться и говорить, как это здорово. Так это было у нас уже. Мы это пережили. Были художники нонконформисты, были поэты нонконформисты. Нам что, опять возвращаться в старое ярмо? Если мне что-то не нравится, что делает правительство, я считаю, я вправе сказать, что я, допустим, с этим не согласен. Я не совсем согласен, так сказать, вообще, и я очень мало знаю творчество, знаю, что против украинских дел выступает Макаревич. Это его личное дело, но говорить его, объявлять врагом народа, и, в принципе, получается так, что на сегодняшний день дается карт-бланш, убейте этого человека. Но это уже мы возвращаемся во времена каких-то неонацистов. Здесь уже попахивает, извините, фашизмом. Я читаю, вот какой-то есть здесь философ, опять же в газете «Культура». Ну, культура, ну, занимайся культурой. Почему столько политики?
Дугин.
Дугин, да. Так этот Дугин, это вообще пытается вообще ту же Россию или российскую интеллигенцию в дугу согнуть? Читаешь, ну, это же просто бред сумасшедшего. Нужно восстановить старые границы. О чем ты, парень? Очнись. Я читал своей жене с чувством то, что он написал. Она просто хохотала, потому что действительно это встать вот какому-нибудь талантливому актеру и со сцены с чувством прочесть то, что он пишет, к чему он призывает, но в зале будет стоять хохот. Потому что это нереально, это бред. Бред просто душевно больного человека, который просто или безумно отстал, или хочет настолько выслужиться, но выслуживается глупо. Потому что я знаю лично Путина, это совсем не глупый человек. Я знал его в первый срок, второй. Кстати, вот помещение, в котором мы сидим, это благодаря Владимиру Владимировичу, который спросил меня, где ты останавливаешься, когда я сказал, что останавливаюсь в отеле. Он говорит, нет, в отеле ты не будешь останавливаться. Снял трубку и сказал, чтобы мне выдали помещение, где я мог бы работать, где я мог жить, отдыхать, отремонтировать и отдать ключи. Хорошо, так сделали, но я понял, что важнее на сегодняшний день для России создать образовательный курс, а уж, так сказать, свои картинки я могу писать или в Америке, или во Франции, так сказать, или в том же Мариинском театре, где я 8 лет отработал. И мы благодаря Путину сделали вот этот уникальный центр, который работает уже 12 лет. Но когда я вот читаю, так сказать, сторонников Путина, яростных, ярко выраженных, ну, мне кажется, что именно они наводят тень на плетень, потому что они принижают просто статус этого политика. Один кричит, что Путин находится в опасности, третий кричит, что его окружение – это просто-напросто банда, вот этот, по-моему, опять Дугин, уже изобрел уже шестую колонну. Скоро, наверное, будет седьмая, но пятая колонна – это понятно. Это мы, интеллигенция паршивая, грязная, там, которая там читает Камю и все. Шестая колонна более опасная, потому что это, оказывается, это личное окружение, близкое Владимира Владимировича Путина, вот. Но он-то лопоухий, он, так сказать, ничего не соображает. А вот Дугин, он, так сказать, он может ему подсказать, кого расстрелять, кого посадить. Может быть, там Кудрина, может быть, не знаю, того же Медведева. Близкое окружение, оно мешает, оно не сегодня-завтра на него набросится с удавкой, понимаете? Много душевно больных всегда было вообще, и на свободе ходило. Но давать им постоянно страницы прессы, давать им выступление в радио, это может привести к очень нездоровым всплескам. Народ русский, он заводной. Ленин это понял, завел Россию так, что до сих пор не можем это дерьмо расхлебать. Поэтому ситуация на сегодняшний день, она очень какая-то тревожная. Я верю просто в разум и в то, что все-таки вот подобным психопатам не дадут развернуться на полную катушку. Но если их не утихомирить, именно они как раз ведут страну к заварухе. Они ведут страну к очень нехорошим, кровавым моментам, которые Россия должна в любом случае всегда избегнуть. Призыв по существу к чему? Давайте начнем кого-то истреблять. Но мы уже столько наистребляли народа, что опомнись ты, господин Дугин, вообще. Прими холодный душ.
Михаил, вы последний раз были в России в мае, и после мая вот приехали сейчас. Россия на вас произвела, по-моему, очень серьезное и сильное впечатление, то, что происходит сейчас в ней.
Вы знаете, поражает вот эта озлобленность. Во-первых, с одной стороны, Крым наш. Я тоже согласен, Крым наш, это здорово, он всегда был нашим. А с другой стороны чувствуется состояние какой-то колоссальной растерянности, потому что люди понимают, газеты предупреждают, вы жили, в общем-то, хреново, а будете жить совсем хреново. Почему же вы будете жить хреново? Ну, конечно, виновата прежде всего дядя Сэм, а дальше нужно найти внутреннего врага. Не того врага, который довел вот эту Россию до такого состояния, которая является одной из самых богатых стран, а люди живут, так сказать, за гранью нищеты. Вот это варьё, а к какой колонии отнести вот этих людей, которые вывезли и вывозят постоянно из России миллиарды, разворовывают, разрушили сельское хозяйство, космическая промышленность, медицину, образование сегодня истребляется, все. Это какая колонна? Это мы делаем, интеллигенты, так сказать, которые пытаются, так сказать, вообще все-таки поддержать образование и все. Кому отнести вот эту колонну, которая фактически почти что истребила Россию? Почему вот этот Дугин, талантливейший мыслитель русский, гений, так сказать, почему он не задумывается и не скажет, обождите, а может быть, давайте задумаемся, в чем, так сказать, трагедия России? Я не политик, я брезгую политикой, не влезаю, это не мое дело, так сказать, кто прав, кто виноват. Я могу только одно сказать, что когда меня спрашивают, а в чем же вот наша проблема, мы ищем там врага, пятую, шестую, седьмую колонну, где наше несчастье? Несчастье, я всегда говорю, только в одном. Сделайте так, чтобы закон был для всех. Вот как вон в этой Америке, которые сегодня несут и все. Но я знаю просто вот одного моего коллекционера, сенатора, посадили на 2 года, и штраф был 350 тысяч долларов за то, что на 5 тысяч долларов было высчитано, что он сгонял самолет правительственный для того, чтобы друзья посмотрели не то хоккей, не то регби. И прокурор на суде, когда выступал, я сам обалдел, первая страница, знакомое лицо, бам, так сказать, скандал вообще все. И сказал, я знаю, что вы сделали для Нью-Йорка за эти 10 лет очень много, сенатор. Но, к сожалению, вы нарушили закон. Понимаете, какая бы ни была, я не скажу, что Америка – это рай вообще. Хотя Эрнст Неизвестный, когда его спросили, а почему вы уехали из Швейцарии, он говорит, ну, рая на земле нет. Но если выбирать лучшие из адов, то это Америка. Я выбрал Америку. Я очень люблю Америку, я прожил там 30 лет. Там свои недостатки. Мне всегда не нравится, что Америка сует, так сказать, свой нос туда-сюда, кого-то надо бомбить, все. Но россияне должны понять, что масса американцев против этого. Американцы остановили когда-то войну во Вьетнаме. Ты имеешь право говорить и говорить, я не согласен, все. Я уверен, что через некоторое время многие моменты, которые сегодня нам не нравятся, они будут теми же американцами перечеркнуты и все. А вот если здесь начинает что-нибудь паршивое, хрена с два ты что-нибудь здесь сдвинешь, потому что у тебя нет никаких прав, тебя придушат или стреляют, и все. Вот это разница, так сказать, между свободными государствами и несвободными. Поэтому все печально. Я верю в Россию, я очень люблю Россию, очень люблю, конечно, прежде всего Северный Кавказ, которому я принадлежу по крови и по роду. И я переживаю и там трагедия, и здесь может не сегодня-завтра начаться трагедия, в общем. И я бы очень хотел, чтобы, так сказать, все-таки мирным путем, и чтобы рассудок восторжествовал. Я верю все-таки в российский ум, верю в российскую интеллигенцию и, в общем-то, верю в русский народ. Но если народ превратят в толпу озверелую, тогда, так сказать, вообще будет очень кисло. Потому что здесь же постоянно идет подмена. Есть ведь понятие «народ», есть понятие «масса» и «толпа». Так вот, так сказать, у глупых правителей или жестоких правителей, так сказать, всегда попытка, это то, что было у Гитлера, превратить народ, талантливый немецкий народ, был превращен в вот эту оголтелую, ошалелую фашистскую массу. И вот если, допустим, превращать русский народ в толпы кишащего злобой вообще вот этого монстра, тогда, так сказать, не поздоровится тем, кто к этому этот народ и подталкивает, и превращает его в толпу. Вот господин Дугин должен думать об этом, потому что придет время, и что-то где-то он когда-то прокололся, что-то не так сказал. Придут более честные Дугины, более как бы кристального разлива, и Дугину тогда не поздоровится. И будет сидеть на нарах и говорить, елки-палки, нахрена я, так сказать, затеял всю эту хренацию. Ведь мог сидеть, тихо чай пить.
Спасибо, Михаил. А я напомню нашим радиослушателям. Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня мы беседуем с художником, скульптором Михаилом Шемякиным в его замечательном фонде на Садовой улице. Михаил, скажите, вот в марте известные российские деятели культуры подписали письмо в поддержку политики Владимира Путина, ну, в отношении Крыма это тогда было. Ну, Валерий Гергиев тоже был в их числе. Вы такого письма не подписывали, я знаю. А Валерий Гергиев недавно на пресс-конференции пожаловался. Он говорит, что вот те, кто подписал это письмо, и он в частности, теперь во время гастролей на Западе, в Америке, они испытывают некоторые неудобства. И те люди, которые участвуют в проектах, которые они осуществляют, тоже постоянно их спрашивают, как вы можете поддерживать политику Владимира Путина. Вы не чувствуете изменения отношения к вам, как к русскому, прежде всего, я имею в виду, человеку, который сейчас на Западе, в Америке, к примеру, да, оказывается, вот...
Как ну, в Америке я бываю редко, вот, на Западе, ну, как сказать вообще? Во-первых, я не подписант, мне никто и не предлагал подписывать, потому что мне это бесполезно. Я был возмущен, когда, допустим, мы в общем... И не здороваемся теперь с Розенбаумом, когда было такое письмо в «Известиях» напечатано, открытое, опять же, какой-то интеллигенции, что вор должен сидеть, и там, в общем, они задели Ходорковского и прочее, прочее. Я забыл, но какая-то жуткая, что даже само «Известие» открестилось, сказало, что, в принципе, это была покупная, значит, страница, и что мы никакого отношения к этому
рекламная,
письму
да,
не
имеем. Ага.
Но это позор, конечно. Ну, сколько? Я уже в свое время видел эти газеты в советское время. Интеллигенция подписывает одно воззвание, второе, язык высунут. Ну, сколько можно это? Нет, я не из этой породы вообще. Нравится мне, не нравится, я не люблю подписывать. Второе, Гергиев, ну, вы знаете, он же дружит с Путиным вовсю. Я себя другом Путина никак не могу обозначить. Ну, мы встречались, он ко мне хорошо относится. Но у меня, например, была довольно досадная история. Не так давно ко мне в 6 часов или в 7 часов утра ввалилась вооруженная полиция французская, машина, замок был оцеплен, начался обыск, искали деньги вообще, искали, не понимаю, что. И когда, в общем, я стал спрашивать, а что вы ищете? Ну вот мы ищем, наверное, какие-то недекларированные дорогие вещи и прочее, прочее. Они лезут в шкаф, говорят, откройте шкаф, а там книги. Это что? А там опять книги. У меня же всюду библиотеки. Тысячи, тысячи, сотни тысяч книг, репродукции, бумаги. И уже даже сотрудники, которые приехали, сказали, по-моему, наше начальство это что-то ошиблось. Мы явно, так сказать, совершили какую-то ошибку. А потом мне уже сказали, говорит, но мы же видели, что вы дружите с Путиным. Мы просматриваем экран телевизионный, вы с Путиным, так? Поэтому, в общем-то, мы думаем, что вы где-то что-то укрываете. Я говорю, обождите, я плачу налоги, все нормально. Может быть, вы в Америке не заплатили налоги, поэтому вы уехали. Я говорю, а уж вот из Америки, мы хрен бы меня кто-нибудь выпустил. У нас есть две истины. Ты родился и должен платить налоги. Поэтому я говорю, господа французы, вы явно ошиблись, но я вас буду судить за незаконное вторжение. И вот сейчас мы как раз ведем процесс. Ну вот что значит быть другом Путина, так сказать, в их сознании. Значит, у тебя должны быть спрятаны эти вещи. Господа, я преподаю, рисую и прочее. Ну, в общем, конечно, потом они были смущены очень сильно, но вот такое отношение к русским. На сегодняшний день, конечно, очень плохое. Я недавно выполнял скульптуру, вы слышали, наверное, открылось в городе Гусеве, там, где происходило сражение. Я сделал довольно трагический такой памятник с очень сложным постаментом, туда вмонтированы фотографии времен Первой мировой войны, это памятник интернациональный, там французы, там американцы, там англичане. Открытие было очень торжественно, были военные, немецкие генералы, русские, Мединский открывал. Вот. Но бронзу отливали в Америке, она пришла без всяких проблем, а гранит делался в Болгарии. Так болгары делали все, чтобы памятник не открылся. И когда я стал спрашивать, мне просто объяснили, а он идет в Россию, а мы не хотим ничего хорошего делать россиянам. Это болгары, болгары. И вы знаете, когда недавно приезжал туда Лавров, то болгары устроили демонстрацию, обзывали Владимира Владимировича нехорошим словом, стояли и сканировали. Мне было сказано, да, болгары на сегодняшний день ведут по отношению к русским себя очень и очень скверно. Но это не только болгары. Это во всех странах, конечно, меняется отношение. И к русским относятся на сегодняшний день не очень доброжелательно. На нас смотрят как на агрессоров, и поэтому все вот эти телевизионные программы, покупаются майки, все кричат «Ура, ура, Путин!» Это, конечно, это все такая журналистская туфта. На самом деле я живу там и знаю, что отношение к русским переменилось, к сожалению, не в лучшую сторону. И это очень печально.
Михаил, несколько слов об этом замечательном памятнике. Он открыт в Гусеве, да, это Калининградская область, в бывшем Гумбинене, да, в Восточной Пруссии. Там некая группа была инициатором, насколько мне известно, джаз-группа она называется, да, молодые люди.
Да, это
расскажите
молодые
несколько
ребята.
Слов.
Это вот я это говорю, интересно. Почему я думаю, что вот эти все Дугины, Шмугины, они устарели? Потому что рождается новое поколение интересных, талантливых ребят. Они решили, что если на сегодняшний день, допустим, производят... Вот мне недавно в Министерстве культуры попросили участвовать в создании памятника Александру Первому. Я отказался, потому что это конкурс. А эти ребята, зная, что на сегодняшний день без конкурса ничего не проводится, они сказали, а нам нужна скульптура Шемякина. Собрали сами деньги, приехали, заказали мне памятник. И я сказал тоже министру культуры, если вам нужно, чтобы Шемякин выполнил этот памятник, вы знаете мои работы, вы их вроде бы любите, потому что Мединский сказал, что ему памятник очень нравится, мы с ним не раз встречались, я рад, что действительно за долгие-долгие десятилетия, наконец, так сказать, вообще министр культуры, деятельный человек, от которого действительно можно ожидать каких-то интересных телодвижений реальных. И я сейчас задумал проект, который он поддержал, потому что замечательные люди живут в тех местах, где сидели мои родственники. Я думаю, у каждого из российских людей, у каждого второго, по крайней мере, и третьего. Я хочу заняться Колымой и Магаданом. Там интереснейший народ, который оторван от культурной жизни. И в моих силах, если удастся что-то помочь, сделать какие-то выставки, вообще привлечь туда культурные силы, я очень хочу заняться вот этой заброшенной частью России, где живут талантливые люди. И Мединский меня сразу поддержал в этом. Так что я не политик. У меня в основном это, так сказать, заботит только одно. Каким образом удержать образование художественное на нужном уровне и, так сказать, вообще окончательно не упасть в дилетантство, если мы потеряем академический профессионализм, так сказать, и потеряем правильное направление в российском искусстве, мы, конечно, скатимся опять шу знает в какую яму. Поэтому я занимаюсь именно этим. Для меня на сегодняшний день образование это важнее всего.
Михаил, вы знаете, в Государственной Думе сейчас обсуждается законопроект о вывозе и ввозе из России культурных ценностей. И тот законопроект, который предложен, его, кстати говоря, уже и Говорухин подписал, и все члены комитета по культуре, он подразумевает, что будет отказаны от этого барьера, который существует. То есть ценность, если она выше 100 лет, да, то, знаете, как бы она не разрешена к вывозу, культурная ценность.
Да.
Там требуется отдельный совершенно серьезный процесс. Они собираются от этого отказаться. Я беседовал с разными совершенно представителями и экспертами, которые говорят, что в таком случае из России будет вывезено все, что можно вообще, потому что станет коррупционным этот закон, потому что за плату чиновники будут ставить подписи и разрешать.
Они и так ставят.
А другие говорят, что наоборот сюда будут ввозить, потому что здесь самые высокие цены на русские произведения искусства отечественных, там, на иконы и так далее. Вот что вы думаете по этому поводу?
Вы знаете, сложно сказать вообще, потому что Дума принимает такое количество законов, вот, из которых 90% это просто сущая нелепица или направленные против россиянина. Это, я думаю, все знают. А что касается данного, я не знаю, потому что я знаю только одно, что приостановить воровство невозможно. Например, я вот знаком был с несколькими коллекционерами, с людьми, не могу назвать, естественно, их имена. Они сказали, нужно розового слона ввезем туда и вывезем обратно вообще все, лишь бы были деньги. Вот и все. И когда мне говорят, что ой, мне сегодня удалось вывезти такого великолепного там Кустодиева и прочее, все, ввезти туда-сюда, то есть это ходит вот так и так. Ну, если приоткроют официально, может быть, чуть-чуть быть похуже все. Но, по крайней мере, вы знаете, на сегодняшний день обходить законы, как я недавно говорил с кем-то по поводу вот этих введений санкций наложенные, они говорят, ну, каждый раз это интереснее их разрешать. То есть как головоломка, знаете, кроссворд такой. Ну, в любом плане обойдем. Поэтому, знаете, русскому человеку такие моменты не страшны. Вот, я думаю, что на сегодняшний день важнее гораздо другое вообще. Каким образом, так сказать, российскому искусству новому выдержать вообще и выстоять. Вот это да. А то, что на сегодняшний день, посмотрите аукционы. Какое количество русских икон продается в Сотбе и Кристи. Каким образом их вывезли? И же вывозят постоянно вообще.
Михаил, ну, по поводу как раз молодых художников, по поводу молодых людей искусства, у вас совершенно замечательная выставка «Открытого внизу», в частности, это, я знаю, выставка в рамках, опять-таки, вашего проекта «Воображаемый музей» Михаила Шемякина.
Да, уникальная выставка, да, сказать, да, сопровождается это... двумя вернисажами оригиналов.
Да, «Метафизическая голова».
Да, «Метафизическая голова».
Она
следующая выставка у нас будет вообще неожиданно, это будет «Автомобиль в искусстве». После автомобиля у нас опять будет метафизика. Вот. Поэтому ребята, вот первые выставки у нас, когда были, с трудом можно было собрать интересных работ еле-еле на одну небольшую выставку. Сейчас настолько ребята выросли, что мы делаем на каждую тему два вернисажа. Первый висит месяц или два, потом мы снимаем, и опять новый вернисаж на данную же тему. Верхушка, конечно, научная, она остается, а внизу мы делаем два. Ребята растут.
А вот. Как изменился психологический настрой? Что вы можете сказать? Нет ощущения такого апокалипсиса, который наступает, я не знаю, в их произведениях? Или наоборот, спокойствие?
Нет, такое? Нет. Ну, вы знаете, сейчас молодежь, ведь она совершенно иная. Мы-то, в общем, в довольно тяжелое время все равно пытались что-то сделать вообще, и экспериментировали, для нас был жив Сезанн, все. Мы же все-таки живем немного в параллельном мире, и этим мы спасаемся. А если, так сказать, вообще все время хвататься за голову и думать, что будет дальше, тогда, так сказать, вообще об искусстве уже думать не приходится. Хотя я считаю, что, конечно, в любом плане, особенно русский художник, должен быть немного серьезнее, допустим, к примеру, французского, да, потому что совсем недавно была тяжеленная война, совсем недавно у нас была, в общем, большая гражданская трагедия, и поэтому я удивляюсь, почему никогда художники не обращаются к таким интересным темам, темам своих отцов. Если раньше это, допустим, навязывалось, вы обязаны были затронуть тему Отечественной войны, гражданской, все. Но вот я сам собираю фотографии уникальные и прочее, и думаю, почему же, так сказать, просто не обратиться вот самому. Мне, например, интересно, я сейчас делаю серию графики на тему Первой мировой войны. Я вот сделал этот памятник, да, вообще. Это необычайно интересная тема. Вот. Поэтому, когда иногда вот люди начинают зубоскалить в искусстве, хулиганить россияне, вот от этого становится немножко тошно, потому что, в принципе, хулиганить можно там, где было весело, и все. А у нас всегда зачастенько было грустно, и сегодня не очень весело. Поэтому наше искусство должно быть серьезным, вдумчивым и интересным. Я, по крайней мере, своих студентов призываю к этому.
Спасибо, Михаил. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы были в гостях у художника-скульптора Михаила Шемякина. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
История американской музыки на волнах свободы от рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения, постбопа и world music. Время джаза. Каждую субботу в 22 вечера, воскресенье в 9 утра и в полночь с воскресенья на понедельник. Время московское. Автор и ведущий времени джаза Дмитрий Савицкий.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где... где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».